Отец Игорь, добрый день.
Добрый день, Виктор.
В начале нашей программы я бы хотел привести цитату отца Александра Мини. Это как раз цитата, на мой взгляд, очень хорошо символизирует тему нашей беседы. «Человек имеет две родины. Одно отечество – это наша земля и точка земли, где ты родился и вырос. А второе отечество – это тот сокровенный мир духа, который око не может увидеть и ухо не может услышать». Меня всегда интересовало, откуда приходит в мир человеческая душа?
Это один из вопросов, на который совершенно определенно, очень четко и ясно ответить невозможно. Это та область таинственного, которая не освещена полностью и по сию пору. Та область, а она не одна, область таинственного в жизни веры и в жизни духа, которая нам открывается лишь в малой степени доступной для нашего понимания. Посему можно приводить различные точки зрения, на их много, но говорить о том, что победила какая-либо точка зрения, невозможно. Это и мнение о том, что душа сотворена из ничего. Это же точка времени, что и душа передается нам родителями. Это и точка зрения, что это некая отдельная совершенно субстанция, и о времени, опять же, передачи ее в рождающемся человеке тоже, кстати, есть свои моменты и нюансы. Но совершенно ясно мы можем лишь говорить о том, что это есть самостоятельная сущность человека. И если мы вспомним, а для нас все-таки основывает Священное Писание, мы вспомним о том, что при сотворении человека сам человек был воздвигнут из праха земного, то есть из материи, а дыхание жизни отдельное — это был творческий акт Создателя. И это дыхание жизни, дух, есть то, что нас с вами оживотворяет. То, что, наверное, отличает просто, кстати, робота от живого, думающего человека. Причем и по своей смерти мы уже свое существование ведем в основе этой вот души, преображенной, измененной, может быть, получившей иную некую оболочку. Об этом точно никто вам не скажет. Для этого нужно нам всем перейти за грань этого мира и воцариться в ином. Посему здесь остается некоторая свобода для мнений.
Скажите, а есть ли разница между душой и духом?
Здесь существуют две точки зрения, так называемые дихотомисты и трихотомисты. Трихотомисты основу находят в словах святого апостола Павла о том-то: «Дух, душа и тело ваши да сохранятся». Говорят, что здесь о трехсоставности. Дихотомисты говорят, что лишь есть душа и тело. Но и те, и другие, и дихотомисты говорят о том, что в душе выделяются некие высшие способности этой души, некие задачи, которые она преследует. А во многих писаниях святых отцов эти понятия порою смешиваются, порой означают одно и то же. В каких-то местах писания они говорят, дух – это есть душа, а в каких-то, кстати, они выделяются. Противоставлять мы их не стали, потому что все говорят, в общем-то, об одном. Душа, психе, она отвечает за ту деятельность, наверное, человека, которая свойственна простейшие движения человеческой сущности, простейшие функции познания мира. А дух или ум мы относим к способности высшей духовной деятельности, к постижению Бога и управлением жизнью самого человека в соответствии с теми принципами, которые они познают.
Ну вот, кстати, и мы у Меня находим, что это очень синонимичные понятия «душа» и «дух». И о духе он пишет: это творчество совести сознания. А вот интересно, что все-таки в человеке бессмертно, душа или дух?
Я думаю, что бессмертна душа, и дух бессмертен, как являющийся в какой-то мере неотъемлемой частью души. Потому что плоть из земли взята, в землю и распадется. Все распадется, как я говорю, на эту органическую, неорганическую химию. Она для нас интереса не представляет. А вот жизнь духа и души продолжается. И человек даже после своей смерти испытывает те чувства, которыми, собственно, составляют предмет нашей жизни. Любовь, радость, торжество, способность прославлять, способность молиться. В Царстве Небесном по преданию Церкви то ведь тоже придется молиться. Да. Вот это свойство только бессмертного духа, бессмертной души человеческой.
Сейчас принято противопоставлять материальное духовному. Но я неоднократно встречаю такое мнение, что, дескать, материальное духовному скорее помогает, потому что, обладая материальным, у человека появляется больше возможностей творить добро, заниматься тем же творчеством и идти вообще по жизни. Или все-таки тут материальная вообще как бы часть, она абсолютно не важна. Если есть у человека совесть, нравственность и прочие замечательные качества, то тут уже не важно, обладает ли он какими-то материальными средствами или не обладает.
Здесь можно различить на две части. Во-первых, материально. Сказать, наши оболочки вот этой телесной, это материально? Материально. Да. Она помогает духовному?
Конечно.
Я бы так сказал, вслед за одним из святых отцов, что Господь, все, что сотворил Господь, все прекрасно. И душа и тело, они должны призваны находиться в органическом единстве. И одно другому должно служить для совершенствования. А были такие течения, которые прямо объявляли, что тело материальное – это зло. Нет, конечно же. Но мы находим такой закон, и об этом говорит апостол Павел, что после грехопадения, конечно же, вижу такой духовный закон, что плоть воюет против духа. И вот задача думающего, разумного человека
–
восстановить в себе
равновесие.
Это единство. Да, заставить, чтобы обе части или все три части, составляющие сущность человека, работали на одно – на совершенствование, познание Бога и уподобление Богу. И в этом смысле, если мы разумно ведем жизнь и разумно относимся и к своей духовной, душевной и телесной деятельности, то и плоть наша становится нам помощником, а не препятствием.
Вот скажите, отец Игорь, у нас не вызывает сомнений тот, скажем так, факт у людей верующих, что дух человека пребывает до зачатия, до рождения и живет после его смерти. Но почему тогда бессмертие явно не открыто человеку?
Я здесь попросил вас уточнить, а в каком смысле дух до зачатия этого человека? Это вы поговорите с этим мыслью, которая была при существовании душ? Или
я так понимаю, что душа человека существует до того, как он произошел на свет.
И это, опять же, один из спорных моментов, которые мы с вами не можем утверждать совершенно
категорично. Хорошо, утверждать не будем, но в бессмертии, значит, по поводу бессмертия, мы уж с вами согласны. А в этом смысле, почему бессмертие явно не открыто человеку?
А вы знаете, большинство духовных вещей, оно вообще сокрытое. Господь нам открыл вот столько доступное для нашего человеческого. Но самое главное, почему он не открыл, я так думаю, для того, чтобы наш путь за Богом был добровольным и основанным на этой вот детской вере, но могучей, красивой, жизнеутверждающей и весь мир преображающей вере. Когда мы видим что-то исполнившееся, это уже не есть предмет нашей веры. Мы верим в то невидимое, как будто оно видимое, а оно это и есть. И добровольно избрать, добровольно подчиниться закону Господню, добровольно принять подвиг Христов, пойти за Ним, не видя перед собой, знаете, как вот в цирке там морковку там, или рыбку водят перед его носом, Это было бы очень просто. Перед каждым из нас такую морковку, чтобы мы, наверное, на Джамалунг забрались бы, не заметив, лишь бы обладать чем-то. Но весь этот смысл божественной любви, что Господь ищет себе поклонников добровольных, которых, скажем так, по-человечески, впечатлил подвиг Христа, и которые пошли, поверили Его словам о Евангелии, о Царстве Небожьем, и пошли за Ним. Простите, не могу удержаться. Помните еще, когда Спаситель был на кресте, то некоторые среди иудеев проходили: «Сниди со креста, тогда уверуем».
Да.
Нет.
Условия.
А сколько было чудес то? А сколько после? Нет.
Такова сущность человека. Человек всегда требует доказательств. В то время как Иисус предлагал все-таки поверить.
Я все-таки возвожу на более высокую степень, наверное, подвига, когда у нас есть доказательства. У нас есть и чудеса, и воскрешение. Все это нас. Ищущий да увидит. Жаждущий испить воду найдет этот колодец церкви воды живой. Но главный подвиг, если мы и без явных чудес, без неоспоримых свидетельств поверим Богу и пойдем за Ним.
В этом смысле меня интересует, а как вы считаете, судьба человека, она как-то сочетается с понятиями духа и души?
В той общепринятой трактовке судьбы нет. Потому что мы все понимаем, что это некоторое следование чему-то преднаписанному и предрешенному свыше. Что человек лишь механизм, некая игрушка в руках высших сил. И в принципе от самого человека мало что зависит. Нет, я здесь бы возразил. Считаю, что кузнец, человек в некотором смысле, кузнец своего счастья, ничто не предрешено. И до последнего момента всегда человеку дается возможность в корне изменить все и вся, лишь бы жизнью, особенно неправедной жизнью самого человека, не уничтожилась сама эта возможность измениться. И посему любой страшный приговор, казалось бы, оглашенный человеку, может быть изменен на более благоприятный. Вот в дни Великого Поста часто в церкви звучат чтения из пророка Исаии. И могу привести один пример изменения, вот так вот, скажем так, судьбы, которая бы должна была постигнуть этого царя Езекию. Так вот, приходит пророк Исаия и возвещает царю Езекии волю Господню. Он говорит о том, что тебе, молись, тебе осталось совсем немного жить. Господь возьмет у тебя твою душу. И Езекия, интересно, он, наверное, может быть, в болезни лежал, сказано, оборачивается лицом к стене, лежит, и начинает горько плакать. Это как же человек плакал, что этот плач изменил волю Божию. Но плакал он еще о чем? Он говорил, что «Господи, вспомни, как я право ходил пред очами Твоими». И я думаю, что вот соединение вот это правой жизни и его плача изменило волю. И Господь сказал Исаии: «Скажи ему, что на 15 лет отодвигается от тебя час смертный, и ты восстанешь». И я так думаю, что если будет у каждого из нас вот это вот желание ходить всегда право пред очами Господними, и если будет действительно плач к Богу о себе, то понятие той судьбы или эта судьба несправедливая, как нам часто кажется, она и не подойдет к дверям нашего дома.
Прекрасная концовка программы, потому что я думаю, что каждый из нас способен изменять свою судьбу.
Благодарю вас.
Спасибо вам.